эфире программа «С христианской точки зрения», микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа будет посвящена Иисусу и иудаизму. Это название книги, которая только что вышла в издательстве «Мысль», книги, переведенной с английского одним нашим гостем, Александром Леонидовичем Чернавским. Книга американского библиста Эда Сандерса. Она так и называется «Иисус и иудаизм». Наш второй гость, специалист по истории Нового Завета, наш регулярный участник наших программ, Валентина Николаевна Кузнецова. И, если можно, я задам, в общем, вопрос, который был вынесен на сайт нашей радиостудии, где сейчас нас можно просто смотреть. Иудаизм, он родил Иисуса или его распял?
Ну, давайте сначала уточним термины.
Дело в том, что мы бы,
наверное, правы были бы, говоря о том, что иудаизм возник где-то в конце первого века. То есть возник тогда, когда христианство тоже выделилось не как одно из духовных течений внутри библейской веры, а как самостоятельная религия. Вот тогда это как бы единое древо.
То есть Спаситель не был иудеем?
Он был евреем, и он принадлежал к библейской вере, к библейской религии. Иудаизм как религия – это вещь более поздняя.
А какая-то религия во времена Спасителя была?
Но вы знаете, я бы сказала, что, конечно, религия была, но она, мягко говоря, не иудаизм. А я бы назвала действительно библейской верой. Библейская. Наверное, это было бы точнее.
Хорошо. Я переформулирую вопрос. Да. Та религия, в которой выросла Мать Спасителя, его ученики, его последователи, эта религия сделала его тем, кого почитают христиане, с кем борются иудеи, кого мусульмане считают всего лишь одним из пророков, или эта религия, наоборот, покарала его религиозный поиск, покарала его неординарность и так далее?
Вопрос сложный, сразу скажу, что неоднозначный. И то, и другое. Если мы говорим о библейской вере, то Иисус принадлежал именно этой вере. И он унаследовал то, о чем говорили пророки. Если мы берем, например, читаем Исаию, ветхозаветного пророка, то мы видим иногда абсолютно евангельские мотивы. И мы видим, что Иисус как бы вырос на этом, впитал это, и он лишь, ну, скажем, углубил, поставил там точку над «и», если можно так сказать, потому что, по большому счету, он не сказал ничего абсолютно нового. Все то уже было сказано. Единственная разница – это его само явление, самого Христа. Вот как бы в чем заключается христианство? Христианство заключается не в нравственности, не в каких-то заповедях особых, а в самом явлении Мессии, в самом явлении Христа. Потому что если мы берем, как бы мы ни назвали, библейская вера, иудаизм более привычный, то Иисус держался этого вероучения. То есть он верил, что его Отец – Творец мира. Он верил, что Бог любит всех людей. И любит не только праведников, но любит абсолютно всех, в том числе и грешных, слабых, несчастных, больных и так далее и тому подобное. Поэтому он верил в то, во что верили фарисеи, например, в воскресение мертвых, в посмертное бытие, в существование огромного количества духов, как добрых, так и злых, то есть, скажем, ангелов и бесов. В этом Иисус не отличался, скажем, от фарисеев. В чем была трагедия? Трагедия была в том, что люди практически всегда создают Бога по своему образу и подобию. Вообще-то Бог создал человека по образу и подобию, но человек стремится создать Бога по своему образу и подобию. Поэтому любая религия стремится к установлению какой-то такой, знаете, структуры жесткой, иерархической, с подчинением, с стремлением к праведности, которая понимается как то, чем можно добиться милостью Бога.
Если можно, я дам слово Александру Леонидовичу, потому что когда вы переводили Сандерса, это было из-под палки, вы чувствовали сопротивление, или вы разделяете, ну, наверное, никто не разделяет все взгляды другого человека, вам близок пафос который, наверное, объединяет Сандерса, насколько я понимаю, со многими другими исследователями Нового Завета, пафос гиперкритицизма, то, как он пишет во введении, что тяжесть доказывания лежит на тех, кто полагает, что Евангелие может что-то сказать об Иисусе.
Вы преувеличиваете.
Я могу процитировать.
Но вы немножко сместили акцент. У меня отношение к этому как к научному исследованию. И это очень важно. И вот я хочу высказать иную, если можно, не то, чтобы возразить Валентине Николаевне, но просто представить иную точку зрения. Дело в том, что традиция устного толкования Торы началась задолго до Иисуса. Она уже насчитывала к этому времени порядка 200 лет. В Талмуде, начиная с 200 года, она начала фиксироваться письменно. Но во времена Иисуса она была полностью уже развита, почти полностью развита. Она потом фиксировалась, кодифицировалась и так далее. И поэтому очень важно, что это та же, вот этот иудаизм, который сейчас, это во многом тот же самый иудаизм, который и был. И который действительно разделял Иисус. И в том числе он разделял и еврейский закон. Вот то, что называется еврейский закон. И уже тогда, там же как устроено. Есть пятикнижие. И есть галаха. Вот эта традиция устного толкования, где все это детализировано, расписано очень детально. Так вот, ко времени Иисуса эта галаха уже фактически... есть, по крайней мере, такое авторитетное мнение, она пользовалась, вот этот устный закон, он пользовался таким же авторитетом, как и письменный. Вот, и Иисус нигде не выступал против этого закона. Это первое. Значит, нельзя говорить, что вот, значит, какая-то библейская вера, не та, которая сейчас есть в иудаизме. Тут вот еще какое есть обстоятельство, что исследователи Нового Завета, они как бы не давали себе времени, но это действительно сложно, серьезно изучить иудаизм. И поэтому из книги в книгу на протяжении десятилетий переписывалось одно и то же, что это как-то перекликается с тем, что Валентина Николаевна сказала, что ко времени Иисуса иудаизм как бы утратил свой уже духовный потенциал. Что вот были пророки, действительно, это было все замечательно. Но к этому времени это все иссякло, возобладал легализм. Что такое легализм? Это представление, что спасение достигается исполнением разветвленной такой системы предписаний. И поэтому человек может достигнуть, исполняя это предписание, человек может достигнуть его сам. Без помощи Бога. А поскольку большая часть предписаний носит ритуальный характер, то, значит, возник вот этот самый ритуализм и так далее. И вот Иисус якобы выступил против этого вот законничества и против этого ритуализма.
И за это пострадал.
Да, и за это пострадал. Так вот, эта точка зрения абсолютно не подтверждается документально. Секундочку скажу. Я когда переводил эту книгу, из-за того, что это очень много гласных, Иисус и иудаизм. Я сказал редактору, он не будет звучать. Давайте перейдем Иисус в контексте иудаизма. Редактор сказал, нет, все-таки давайте сделаем так.
Нормально.
Я бы хотела уточнить, я не говорила о том, что иудаизм – это религия, которая потеряла дух. Я просто хотела уточнить термины. Вот и все.
А вы разделяете, сегодня во многих научных сборниках и конференции проводятся под названием «Иудаизмы эпохи Иисуса», что их много было.
Понимаете, просто люди привыкли к этому. Люди привыкли называть это иудаизм. Я бы сказала, что иудаизм появляется тогда, когда христианство становится самостоятельной религией, не одним из духовных течений, наряду с фарисеями, саддукеями, эссеями.
Валентина Николаевна, это не все равно, что сказать, что капитализм появляется после Великой Октябрьской социалистической революции в оппозиции социализму.
Нет. Просто, понимаете, это было в одном контексте христианства. Когда христианство выходит за пределы, становится самостоятельным, уже не течением внутри иудаизма, а становится самостоятельной религией. Я не люблю слово религия, понимаете?
Когда, вот сегодня, когда сегодня есть движение, один из его проповедников бывал нас, бывает у нас на программе регулярно, Jews for Jesus, евреи за Иисуса, христиане сознательно возвращаются в иудаизм.
Да.
Так что, иудаизм исчезает от этого?
Нет, это не исчезает. На самом деле, понимаете, произошла трагическая ошибка, я бы сказала. Вот. Во-вторых, значит, да, галаха, да, толкование устное. Но дело в том, что мы ведь знаем это только из Талмуда. Понимаете, она устная традиция. А Талмуд все-таки, согласитесь, это 5 век. Самый ранний – это 2 век, это трактат очень важный, Мишна в составе Талмуда. Поэтому Новый Завет на самом деле является письменным источником и в истории иудаизма тоже. И мы не должны это забывать. Во-вторых, представление о том, что все христианские толкователи полагали, что иудаизм – это система, жесткая система ритуализма, легализма – это ошибка. Вторая половина 20 века ученые как раз бросились изучать корни христианства, которые именно в иудаизме. Апостол Павел, который раньше считался как бы, ну, человеком, абсолютно порвавшим с иудаизмом, сейчас видит в нем продолжателя такого настоящего хорошего рави. То же самое с 4-м Евангелием. Если одно время считалось, что это, у этого Евангелия вообще нет никаких исторических корней, это чистое богословие, то сейчас это не так. Поэтому, да, Сандерс один из представителей того течения, мощного течения современной библеистики, который не разделяет, а пытается найти общих, так сказать, общего предка. Во-вторых, по поводу галахи. Дело в том, что, конечно, да, галаха, как устная Тора, по мнению фарисеев, была не менее важной, а может быть даже более важной, чем письменная Тора. Сколько у вас Тор, Торот, ну, по-еврейски Торот, сколько у вас Тор? На это отвечали. У нас две. Одна письменная, вторая устная. Так вот, Иисус резко выступал против устной Торы. И есть слова, вы учите заповедям человеческим, как если бы они были божьи.
Говорила Валентина Кузнецова, напоминаю, это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная Иисусу и религии Израиля, его эпохи. У нас в гостях Александр Чернавский и Валентина Кузнецова.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. И, если можно, я спрошу так. Потому что мне показалось, что полемика об Иисусе и иудаизме, она ведется, исходя из такой логики, что вот об Иисусе мы почти ничего не знаем, и почти ничего не можем знать, потому что Евангелие – текст, на котором лежит печать церковной, галахи церковного предания. Ну, позиции многих ученых. То есть,
каких ученых?
О, Сандерс. То есть, если у нас есть какая-то притча в Евангелии, то она, скорее всего, прошла через несколько десятилетий бытования в христианской среде, и хорошо, если мы сможем докопаться, а что имел в виду Иисус. Давайте тогда, говорят эти исследователи, посмотрим вот на жизнь Иисуса, как на жизнь типичного иудея той эпохи, и постараемся сделать возможные какие-то выводы. Вот он был учеником предтечи, он у него крестился, это мы знаем, он проповедовал, и, вероятно, у него были ученики, это так у Сандерса, меня слово «вероятно» были ученики совершенно бояло. Вот. И он был распят римлянами, про евреев в участии в распятии ни слова, это все уже позднейшее антисемитское наслоение. Вот давайте посмотрим из этого. Я просто примериваюсь. Вот, допустим, историк с таким методом будет писать биографию Солженицына. И этот метод, который я бы назвал гиперкритическим, он скажет, ну, мы о Солженицыне ничего знать не можем. Вот, потому что у нас есть какие-то данные госбезопасности, это враги, они о нем, правда, не могут сказать. У нас есть данные его почитателей, вот это друзья, они, конечно, тоже искажали образ. То, что он сам о себе писал на склоне лет, тоже малодостоверно. То есть, в сущности, мы про Солженицына ничего знать не можем. Давайте попробуем реконструировать, кто был Солженицын, проанализировав взгляды авторского коллектива журнала «Юность» 60-х годов. Это типичный русский диссидент. Наверное, Солженицын был таким же. Не такая логика, Александр Леонидович.
Меня, честно говоря, очень удивила ваша интерпретация книги Сандерс. По-моему, ничего общего. Наоборот, он пишет, что мы знаем очень много. Неважно, независимо от того, верно или неверно, аутентично или не совсем аутентично, то или иное речение, мы знаем главное, что он выступил с провозвестием о царстве, которое с провозвестием о том, что царство, оно уже приблизилось. То, которое вы ждали когда-то, оно уже здесь. Он выступил, заявил о себе, как о том, кто будет в этом царстве будущем играть важную роль. Он собрал 12 учеников, и неважно, что их, может быть, в разное время было, может быть, когда-то было 11, они так и остались 12, потому что это 12 колен Израиля. То есть совершенно очевидно, и никто даже с этим не спорит, что он выступал в рамках эсхатологии возрождения Израиля. Ожидавший вот это возрождение Израиля, там были разные варианты. Его вариант был, что это возрождение произойдет деянием Бога в результате эсхатологической катастрофы, и он будет играть в этом главную роль. Разве это мало?
Мало.
А то, что у него были ученики, вот, и дальше вот это возникло христианское движение. Разве это мало? Разве это не говорит о нем?
Это говорит о нем. Я вам скажу тогда, что вызывает у меня смущение.
Что вас смущает? Что вы считаете?
Я морская свинка. То, что смущает меня, смутит еще тысячи русских православных людей. Я говорю от их имени. Я вам скажу, что меня смущает. Вспоминается анекдот про изобретателя, который изобрел аппарат. Вот человек садится, и аппарат его бреет. Правда, один раз, потому что в следующий раз уже ничего не растет. Остался кусок мяса. Иисус в таком изображении, я думаю, что это Иисус глазами Каиафы, глазами его врагов. Что вот есть много бунтовщиков, которые ведут за собой толпы народа, провоцируют римлян на агрессию и кровопролитие, вот Февда, который упоминается в Деяниях и так далее. Ну и теперь какой-то еще Иисус, он точно такой же, как они все, и надо это дело купировать, потому что лучше пусть погибнет один еврей, чем вся еврейская нация. То есть, ну, никто не верует в Христа такого, как вы описали. Такой Иисус, я думаю, и сейчас никому не нужен. И тогда был нужен только горстке фанатиков. А ученики явно не фанатики. Мне кажется, что это такой вот урезанный, усеченный Иисус. Это все равно, что взять симфонию и оставить ля-до и сказать, вот это суть. Но Евангелие же не об этом, нет?
Не знаю. Понимаете, я, так как я переводила Евангелие и потом писала комментарии, для меня Евангелие – абсолютно живой исторический текст. Абсолютно живой исторический текст.
А вам не кажется, что живой и исторический противоречат друг другу?
Нет, это не противоречит друг другу. Во-первых, Евангелия были записаны очень рано, всего лишь через несколько десятилетий. Во-вторых, люди того времени были людьми устной культуры. Они, как правило, ценили устную традицию гораздо выше, чем письменную.
Можно я прерву конкретным возражением от имени Сандерса Александра Леонидовича? Потому что Сандерс пишет, что вот мы можем судить довольно хорошо, что имел в виду под законом Павел. У нас есть подлинные тексты Павла. Но мы не можем, пишет Сандерс, судить о том, что именно имел в виду Иисус под словом «царство», потому что тексты, которые... где это слово встречается в проповеди Иисуса, они прошли, в отличие от посланий Павла, долгий процесс редактуры. Представьте себе, говорит Сандерс, что из Павла вырезали бы один кусок, склеили с другим, все это насытили какими-то моральными поучениями, мы бы оказались просто в недоумении. Вот с Иисусом, говорит, он так.
Значит, Сандерс утверждает, что это прошло многократное редактирование. А я говорю, что не прошло никакого редактирования.
На вас тяжесть доказывания по Сандерсу.
Вот. Никакого редактирования. Откуда он взял эту идею? Да, это была идея, которая была очень популярна в первой половине 20 века. Особенно в Германии. Вот что это прошло там невероятное количество редактирований, что это церковный продукт и так далее. Да ничего подобного. Если бы это прошло редактирование, то очень бы многих текстов в Евангелии не было бы. Ну, например, не было бы, скажем, вещи, которые смущало, наверное, смущают многих до сих пор, того, что Иисус страшился смерти. Вы понимаете, Новый Завет этого не скрывает. А почему бы это не взять и, так сказать, тихонечко убрать? Даже в 4 Евангелии, где нет Гефсиманского борения, тем не менее, в 12 главе есть сцена очень похожая, есть слова очень похожие на Гефсиманскую молитву. И есть в письме евреям, текст достаточно поздний, и тем не менее, в 5 главе письма евреям говорится, что с громким воплем, со слезами Иисус умолял Отца. Понимаете? Вот эта вещь. Потом, например, скажем, почему бы не взять и не отредактировать послепасхальное явление? Они во всех Евангелиях немножко по-разному рассказывают.
Ой, там хаос. Жуть. По-моему, кто-то в Лондоне пообещал чуть ли не 500 000 тому, кто гармонизирует рассказы Евангелия воскресения.
Вот. Но они так и лежат. Их нельзя гармонизировать. И тем не менее, вот это как раз и доказательство того, что Евангелие не проходило очень большое редактирование. Редактирование было, несомненно, но редактирование самих авторов Евангелия, скажем, это было редактирование отчасти богословское. Ну, например, я бы привела такой пример, скажем, самое древнее Евангелие Марка. Если сравнить Матфея и Луку, то мы видим, скажем, как Матфей и Лука элиминируют вот те части, где Иисус изображен как человек. Там он заплакал, он расстроился, он огорчился, он разгневался. Это все убирается. Вот. Но там есть чисто, например, стилистическое редактирование, потому что, скажем, у Марка есть некоторые места, где возникает двусмысленность в тексте. Не очень важно, но тем не менее двусмысленность. Есть расхождения, связанные с тем, что, понимаете, ведь Иисус говорил по-арамейски, а мы знаем только перевод. И, естественно, какие-то вещи, какие-то расхождения могли возникнуть из-за разного понимания перевода. Например, у Матфея где-то в одном месте говорится, и мудрость была оправдана ее детьми, а у Луки мудрость была оправдана делами, своими делами. Скорее всего, под основе лежит просто-напросто арамейское слово, которое разные авторы поняли по-разному, перевели по-разному. Понимаете? Вот. Поэтому вообще это попытка, вообще попытка объявить Евангелие не историческими документами, это вообще ушла.
Она ушла. Значит, или вы что-то другое имеете в виду?
Нет, я говорю то, что я имею в виду. Евангелие не исторический документ в том смысле, что евангелисты не ставили себе целью писать историю.
Правильно, это
в
верно,
этом смысле.
Да.
Но отнюдь не в том смысле, что они там врали, там
да,
что-то редактировали,
изменяли. Я имею в виду историческое, вот именно
да,
в этом значении.
В этом смысле.
Да.
Но поскольку текст, как вы сами говорите, более 30 лет передавался устно, прежде чем...
Это очень маленькое, это очень маленькое время, это крохотное время.
Я сейчас не говорю.
Простейший пример, дорогие участники, секундочку, вот перед программой Александр Леонидович говорит Валентине Николаевне, а ведь мы с вами знакомы. Валентина Николаевна смущенно говорит, да я что-то не помню. И Александр Леонидович рассказывает, как они с Валентиной Николаевной присутствовали, когда отец Александр Мин кого-то крестил. Вот Александр Леонидович помнит, Валентина Николаевна забыла начисто, а это было меньше, чем от Павла до Спасителя.
Ну, так вот. Знаете, мы же говорим не о каких-то важных вещах. Мы присутствовали, там ничего не было важного.
Ну, что ж, важное крещение, Валентина Николаевна. Даю слово Александру Леонидовичу.
Валентина Николаевна, вот для меня это оказалось настолько важно, что я запомнил на всю жизнь.
А я запомнила дело в том, что я была крестной своей подруги, поэтому я помнила только вот эту сцену, связанную с моей подругой.
Ну, видите, локус внимания разный, да. И два разных текста.
Я хочу сказать, что дело не в редактировании. Дело в том, что Безусловно, на протяжении 30 лет текст менялся. Менялся он по разным причинам. Во-первых, при устной передаче. Вот у Иеремиуса отвлечемся немножко. Вот он рассматривает такой раз. Почему в одном месте говорит, значит, Иисус, значит, говорит, кто отречется от меня, вроде всем, а в другом, кто постыдится меня, вроде всем, прелюбодейным и грешным. Оказывается, при обратном переводе отречется и постыдится, это практически на слух неотличимый это два арамейских глагола, которые практически неотличимы на слух. Отсюда делают вывод, что здесь раздвоение предания произошло еще в арамейской язычной среде. То есть неизбежно какие-то изменения. И кроме того, есть какие-то изменения, которые действительно сам евангелист, как живой человек, конечно, в соответствии с своим пониманием. Да, он считал, что здесь там что-то, видимо, напутано и так далее. И то было. Но это вовсе не та редактура, когда все искажает, искажается. Кроме того, есть еще один важный фактор. Это благоговение, с которым передавались слова Христа. Вот Иеремиос пишет, что вот даже текстуально это поясняет, что у Луки, у которого, значит, прекрасный греческий язык, в отличие, скажем, от Марка, у которого греческий язык примитивный, выделяется прямо на тексте, ярко выделяется семитизм и логий. Хотя они должны были казаться некрасивыми,
эти обороты. Если можно, переведу на русский язык для слушателей. Семитизм и логий означает, что те слова, которые произносил Спаситель в красивом греческом повествовании Марка, звучали выглядят коряво, потому что Марк...
Лука цитирует... Они выглядят коряво, но он их оставляет так, как они есть, из благоговения, не решает смешиваться в этот текст. Так что, что касается речения Иисуса... Это одно. А что касается контекста, это совершенно другое. Как обрамлялось все это? Одно дело вот эти речения, которые, кстати, в переводе на арамейский, многие речения образуют такую ритмическую структуру, которая прямо очень врезается красивый, в память.
Потом аллитерация.
Главное, что она врезается в память.
Да. Ну, не очень врезается, как мы видим.
Я считаю, что язык Иисуса совершенно феноменальный, фантастический. Это вообще выдающийся поэт. Невероятно яркий.
Контекст.
Никто бы не мог придумать такого, понимаете?
Да, контекст.
А вот контекст – другое дело. Очень часто Валентин Николаевич со мной согласится. В Евангелии говорится, что там какой-то зачин. Там увидели фарисеи, что Иисус, там ученики срывают колосья в субботу. Сами понимаете, что фарисеи не ходили по Галилее и не караулили там, не следили за учениками. Они жили там, все спокойно все жили в Иерусалиме и не следили, кто там.
Есть такие зачины.
Которые нужны для того, чтобы дать слово Иисусу.
Меня смущает одна вещь. Вот вы сейчас очень четко воспроизводите логику от большинства ученых-новозаветников. Эта логика, я еще раз скажу, такая. Логика ученого, который обращается к статистическим средним. Вот фарисеи не бегали за Иисусом. Я смотрю сегодняшний день в России, например. И я вижу такой ультраправославный джентльмен,
это христианство, извините, или нет? Я лично считаю, что это совсем особая религия.
Я поэтому говорю, ультраправославный, даже не православный. Ультраправославный джентльмен по кличке, он сам себя так называет, Антео, который бегает в центре Сахарова дискуссия об однополых браках, он прибежал, проклял. В Дарвиновском музее выставка по эволюции, он прибежал, проклял. Он в штаб-квартиру партии «Яблоко», он прибежал, проклял. Значит, фарисеи-то,
но
они
Ельца,
такие...
До Ельца он не добежал, он все-таки в Москве крутится.
Так ведь, может быть, есть и такие, которые до Ельца добегут, я вас уверяю. Есть ультраправославные, которые автобусами ездят уничтожать ересь в Суздаль, например. Или их привозят автобусами, но вот вдруг в Тихом Суздале появляется ГОП-компания, московская ГОП-православники, я уж так скажу, и начинают местных православных изводить, и ругать, и бить за то, что они не подчиняются центру. Так вот, может быть, фарисеи-то были разные.
Одни фарисеи были разные.
Не обращали внимания, а какой-то фарисей, ГОП-фарисей, мне понравилась эта частица. Были гоплиты, были ГОП-фарисеи. Какой-то фарисей прибежал и стал смотреть за Иисусом. А ты вот такой, а ты вот такой, а ты с этими пируешь.
Об этом как раз и пишет Сандерс. Поскольку он пишет так, что поскольку во всей еврейской литературе плюс-минус 200 лет от евангельских времен нет никаких сведений о том, например, что, что фарисеи, вот, значит, это формалисты, так сказать, лицемеры, что они вот за формальное соблюдение вот этих всех, всех этих правил и так далее, то, может быть, все дело в том, что просто такие во времена Иисуса такие были фарисеи. Вот они, значит, вдруг появились вот такие, вполне может быть, вот такие нехорошие какие-то люди, и против них он выступил.
Да не то, чтобы нехорошие.
Что, нет, что,
дорогие друзья, что это полемический текст. Что, если мы смотрим на Новый Завет как на спокойную информацию, то мы будем глубоко ошибаться. Значит, Новый Завет насквозь полемический. И поэтому, конечно, фарисеи изображаются, как и положено, в полемике. Они изображаются как люди гораздо более худшие, чем они были на самом деле. Понимаете, фарисеи были лучшими людьми своего времени. Они пользовались колоссальным авторитетом в народе. Ведь их было всего лишь 6 тысяч человек примерно.
Это довольно много.
Они колоссальное влияние оказывали на людей. Поэтому мы должны помнить, что вовсе не так, понимаете, они вовсе не все были. Между прочим, очень многие перешли, потом стали христианами, об этом деянии апостолов говорится.
Когда в четвертом Евангелии говорится, и очень многих это смущает, а кое-кого вдохновляет заявлять, что Иисус вообще не был еврей, что Иисус обратился и сказал: «Иудеи, иудеи не послушали Иисуса, иудеи то, иудеи все». Причем такое ощущение, что он...
Вот четвертое Евангелие действительно сильно отличается от трех синоптических Евангелий. Оно написано в конце века, и его как бы задача показать христианам, во что они должны верить, как они должны себя вести вот в ситуации страшного религиозного кризиса. И поэтому Иисус там говорит совершенно не так, как он говорит у синоптиков. И он дает, как бы условно говоря, ну в кавычках, рецепты поведения именно в ситуации кризиса. Когда христиане должны решить для себя, христиане-евреи, они остаются в лоне отеческой религии, или они уходят. Дело в том, что в это время произошло изменение в самом иудаизме, очень сильное. Если до 70-го года, ну, может быть, еще даже раньше, в принципе, это была очень терпимая вера, очень терпимая религия, не догматическая, не жесткая, жесткая в отношении исполнения правил, обязанности, например, правила субботы, обязательное соблюдение. Что касается догмата, вероучения, очень свободные взгляды, потому что эта речь касается о Боге, а Бога мы не можем постигнуть. И поэтому даже, между прочим, толкователи Писания говорили, что каждый стих Писания может быть истолкован сотней или тысячу способов. Понимаете? И поэтому, к сожалению, Талмуд на самом деле это не некий свод вероучения, это собрание разных взглядов разных учителей. И там есть абсолютно противоположные точки зрения. Понимаете? Абсолютно противоположные точки зрения. То же самое, как потом было с отцами церкви, которые тоже высказывали ровно иногда противоположные точки зрения. Но люди, которые не читали их никогда, они уверены, что они, понимаете, понятно, исполняют это хор пятницкого. Они говорят все абсолютно одинаково. А между прочим, там были такие школы, как Александрийская, да, школы символического толкования, аллегорического истолкования, и школа Антиохийская, которая видела, в общем-то, исторический текст. Да?
По поводу да, того, что Иисус там не был евреем, мне мой приятель из Воронежа...
Вы не слыхали эту примочку, что Иисус был из Галилеи, а в Галилее было много греков, он был голубоглазый и блондин. За это его распяли.
Мне мой приятель из Воронежа написал, там во время крещения, там люди выходили из церкви, их спрашивали, как они понимают смысл праздника. Одна женщина оказалась богословски подкованная и сразу же сказала: «В этот день Господь наш Иисус Христос, крестившись в водах Иордана, принял нашу православную веру, а до того он был евреем».
Это было в Новой деревне. Это было в Новой деревне. Одна бабушка сказала, когда, значит, Елена Александровна Огнева, или Огнева, я не помню, как ее ударение, она сказала, что вот Иисус был евреем, бабки там остолбенели. раскрыли рты. Потом одна из них, тоже богословски, что называется, подкованная, сказала: «Но ведь он же потом принял нашу православную веру».
Господь Иисус был выклест. Понятно.
Да, да, да.
И это то, о чем Сандерсон, может быть, пишет мимолетом, но это контекст, в котором он сам существует в течение, ну, давайте скажем так, с XI века, если говорить о Европе, вот с XI до XVIII века христианство, особенно католичество, жило в противостоянии с иудаизмом. Становление модерного общества обернулось агрессией в адрес чужаков, и образ чужака просто лепили. Крестовые походы против ислама, еврейские погромы, понятно. Славянам тоже досталось, и православным схизматикам. И вот с конца XVIII века, когда в Европе начинает господствовать принцип толерантности, разрешают строить уже синагоги, с XIX века идет эмансипация евреев, то есть наделение их всей полнотой прав, ликвидация черты оседлости, коль уж на то пошло. И тогда это эхом отдается в богословии и в христианской жизни. Если до этого Христос – это ариец, германец, англичанин, вдруг с XIX века становится очень важным, что Иисус – это еврей. И в этом смысле, вот мне кажется, что сегодня я бы и хотел понять, то, что Иисус не еврей, это контрпродуктивно, это обеднение образа Спасителя, это понятно. Но много ли добавляет усилия вот всех этих ученых объяснить, что Иисус был обрезан, к предтече ходил, как и многие другие, проповедовал ничего неоригинального? Вот для вас это что-то добавляет и меняет восприятие Иисуса? Насколько вы считаете это необходимым, чтобы вошло в культуру?
Поясню. Это нужно для того, чтобы понять, кто такой действительно Иисус, Спаситель. Если считать, что он не был евреем, что он возражал против каких-то формалистов, фарисеев и так далее, с каким-то вот...
Изнутри разлагал иудаизм.
Да, что он был бы просто-напросто обычным религиозным реформатором. Ведь в любой религии всегда возникают люди, которые склонны к формализму, там, к забыванию высшего начала.
Только без фамилии, Александр Леонидович.
Абсолютно.
Хорошо, спасибо.
Да. Время от времени.
Кое-где.
Потом появляются реформаторы, которые, как, например, Лютер. И если бы вот это было так, то Иисус был бы как бы на порядок ниже в наших глазах. Его высота его заключается в том, что он, именно выйдя из, вот, не отличаясь по сути от иудаизма, с чем он выступил, что возникла новая, вот почему возникла, тем не менее, новая религия. Вот принципиальный вопрос, ответ на который ищет новозаветная библеистика. С одной стороны, если он все был против, и так все было ясно, то в чем его тогда заслуга? А с другой стороны, если он был полностью, так сказать, еврей, все, то почему возникло христианство? Вот на этот вопрос ищет ответа новозаветная библеистика. И поэтому это очень важно. Очень важно.
Это не у Сандерса, это у Данна, если я не ошибаюсь. Отмечено, вот вы говорили, что Иисус ничего нового не привнес. А он пишет, что, например, да, ничего, вот если смотреть по заповедям, там без каких-то, но, говорит он, вот, например, заповедь о любви к ближнему, ведь когда знаменитый эпизод спросили Хилеля, за время стоя на одной ноге, скажи суть.
Да.
Вот, и он сказал, что не делай ближнему того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Золотое правило этики. А у Спасителя по-другому. У Спасителя вдруг он вытаскивает из книги Левит, как изюминку из булки, заповедь о любви к ближнему и делает ее второй. И Дан подчеркивает, что после Иисуса, до Иисуса никто так не поступал, после него это только Рабби Акиба, это уже начало второго столетия. Тоже вот именно эту фразу из книги Левит ставит выше всех прочих.
Значит, Иисуса... подобного, я не помню такого у Дана, но я просто хотела бы сказать, что это вообще-то была идея абсолютно понятная для подавляющего большинства религиозных, именно глубоко верующих людей. Они все помнили о том, что в Левите слова именно «люби ближнего, как самого себя». Понимаете, поэтому прав апостол Павел, когда говорит, что истинное Евангелие появилось еще вместе с Авраамом. И когда мы читаем Пятикнижие Моисея, там есть глубоко потрясающие слова, которые потом человек стремится все время забыть. Помните, заботься о обездоленных, помни о сироте, о вдове, о левите, которые были бедны, и о пришельце. Тоже есть очень интересная вещь. О пришельцах.
Говорите
русским
языком,
Валентина Николаевна.
Потому
что мы все были пришельцами на этой земле.
Я поражаюсь.
Потому что мы были пришельцами.
Валентина Николаевна Кузнецова народ любит за то, что она перевела на нормальный русский язык Новый Завет. Вот. И это Валентина Николаевна вместо того, чтобы сказать «любите таджика», «любите мигранта», говорит «любите пришельца», как будто там какой-то марсианин с усиками.
Вот. Ну, я просто говорю, что сказано в Библии. Это естественно.
Там сказано «люби мигранта». В современном русском языке пришельцы это...
ничего нового не сказал. Но, с другой стороны, он добавил нечто, что сделал, он не количественно добавил, а изменил качественно.
Хорошо,
по
тогда...
сути дела, то, что говорил пророк Амос, он говорил о том, что Бог, Богу не нужны ритуалы. Помните, ненавижу, гнушаюсь вашими жертвами.
Осторожно, а то нашу программу закроют за экстремизм, потому что вот эти вот слова...
Да, у Исаии есть.
Да, Амосы не дотянутся,
а
до вас цитирующие дотянутся.
Да, ну Амос 8 век, да, до нашей эры еще.
А Валентина Николаевна 21 век,
это экстремизм. Исаия, особенно второй Исаии.
Вы оскорбили религиозные чувства миллионов россиян.
Иисус был казнен за оскорбление религиозных чувств.
Вот об этом я и хотел спросить. Да. Потому что это второй вопрос, которым задается Сандерс, и который я вынес, собственно, в тему сегодняшней программы. Насколько иудаизм убил Иисуса? Потому что Сандерс пишет, мы знаем, пишет он, что Иисуса казнил римский суд.
Да, да.
Все остальное надо доказать, что действительно было вот таскание от Анны к Иафе, вот, что были эти синедрионы, ночной суд противоречащий. Вот.
Нет, как-то, как будто мы с вами читали две разных книги. Вот так
говорится. Нет, Андерс, насколько я понял, в конечном счете.
Вот, может быть, я вернусь немножко к предыдущему. Вот одна мысль мне очень нравится у Сандерса, что когда происходят вот такие крупные катаклизмы, отделяется одна религия от другой, это происходит не из-за религиозных абстракций, не из-за того, что одни были за милосердие, а другие против. Разногласия всегда по конкретным вещам. Иисус прощал грешников. И фарисеи, вовсе грешники, которые согрешили, они вовсе не подлежали там гибели. Если человек покаялся, да, возместил ущерб, он становился опять нормальным евреем и спокойно мог спастись. Иисус прощал грешников без покаяния. Без... Вот вопрос. Никто не возражал, что грешники могут спастись, никто бы не был против. Но на каких условиях?
Да, да.
Те говорили, да. если ты вернешь долг и покаешься,
а Иисус говорил,
если ты прикрепнул ко мне.
Александр Леонидович, притчу о блудном сыне выкидываем, там разве нет про покаяние? Отче согрешил на небо пред тобой.
Есть, ну, понимаете, этот человек, он приготовился к тому, что это будет длительное покаяние. И, может быть, отец простит, а может, и не простит. И он поэтому заранее готов быть не сыном, он приходит, а он согласен быть слугой, быть как бы паденщиком.
Ну, вообще несколько другая история.
А
отец сын, это третья, нет,
приходит, а отец тут же моментально принимает его. А во-вторых, я бы хотела сказать, что эта притча, в этой притче главное не возвращение так называемого блудного сына, а вторая часть притчи. А праведники, которые не хочет видеть в грешнике своего брата. Понимаете? Поэтому притчу справедливее было бы действительно Иохим Еремиас, о котором вы упоминали сегодня несколько раз, он предлагает даже называть притчей о старшем брате или притчей о двух братьях. Ну, первая часть, это важно, понятно, но она не так важна.
Еремиас добрый, я бы назвал это притча о козле, потому что старший брат
говорил.
Чистый козел.
Нет, почему? Он хороший человек, понимаете?
Хороший, я тоже козел, я тоже хороший.
Младший брат оскорбил отца, как можно только оскорбить. Нам сейчас это непонятно, потому что у нас уже семья распадается, дети разговаривают с родителями по-хамски и так далее. А это представьте себе ближневосточная древняя семья, где отец, где сын, не дожидаясь смерти отца, говорит, папаша, там, отдай мне причитающее имущество. Он должен был бы проклясть его, предать его анафеме и ничего ему не дать.
Давайте, Александр Леонидович.
Я говорил о более простых вещах. Значит, возьмем мытаря. Значит, это и фарисеи считали, что... Кстати, не сборщик подати, а уточняю, сборщик таможенных пошлин.
Не только.
Значит, это относилось к числу презираемых профессий. И поэтому, значит, он тоже мог спастись, мытарь, в обычном иудаизме. Для этого он должен был, первое, во-первых, раскаяться, бросить свою эту профессию, а во-вторых, что почти невозможно, возместить причиненный ущерб. Сколько он нанес этого ущерба? Очень трудно.
Он же не записывал.
Христос его прощает.
На логовике обычно грамотно. Поэтому и не записывал.
Христос его прощает без возмещения вот этого долга. Почему? Возникает вопрос. А почему ты прощаешь? Вот мы прощаем, да, но есть вот такие-то условия. Ты прощаешь на своих условиях. Почему? Вот разногласие.
То есть, если ты простил женщину, взятую в прелюбодеяние, она же не тебе изменила, она своему мужу изменила. Пусть муж ее прощает, а ты не имеешь.
Понимаете, тут есть одна очень важная
вещь. Это очень конкретная вещь.
Грешники обычно уверены в том, что им спасение не светит. Они понимали прекрасно, что грех им внушили.
Это было бы православие.
Что грех столь велик, что прощение
им... Прошу прощения, а вот это как раз и не подтверждается литературой. Как раз наоборот.
Сейчас
все грешники знали совершенно твердо, что если они покаются и возместят ущерб, они вернутся в обычное лоно.
Это нереально.
Почему?
Ну, как может человек, например, если он там 30 лет был вот сборщиком подати, там,
это уникальный случай.
Хорошо. Абсолютно. А таких
людей... Следующий вопрос, если можно, я скажу так. Значит, мы понимаем теперь, что иудаизмов было много, что евреи были все разные, где 4 еврея, там 5 партий. Но были зелоты, которых, наверное, надо сравнить с нынешними лимоновцами и всякими прочими.
Да нет, это террористы просто-напросто. Это не партия, это не религиозное течение.
Экстремисты.
Это экстремисты.
Экстремисты. Маше Даян тоже не шахматист.
Скорее, с лесными братьями уже.
Это вы мстите, хорошо.
Мы даже не знаем, они уже были во времена Иисуса или не были. Потому что слово «зелот» – это греческое слово. Нет, это может означать «ревнитель». Это может быть религиозный фанатик. Не обязательно убивающий римских солдат.
Но я имею в виду другую вещь, Валентина Николаевна. Я имею в виду более простую вещь. Что кроме Иисуса с его проповедью милосердия, были сторонники организации таких вот движений, вот все чисто. Кто-то бежал из города, кто-то не бежал. Были антиклерикальные партии, как вот Ессея, видимо. У фарисеев был очень сильный антиклерикальный какой-то позыв, видимо. Почему из всей этой палитры, из всего этого многообразия гнев обрушился на самого, в общем, строго говоря, безобидного?
Вот для этого и нужна новозаветная библистика, чтобы ответить
отвечайте.
На этот вопрос.
Да.
Нет, ну что значит «отвечайте»? Вот.
Потому что на самом деле это та закваска, любви, милосердия, все прощения, которые труднее всего усвоить человеку. Ненависть к врагу, она всем понятна. Она всем абсолютно понятна. Значит, как искоренять зло? Значит, может быть, меньшим злом. Выжигать каленым железом. Понимаете, Иисус предлагает метод борьбы со злом добром. Понимаете, даже когда мы говорим слова любви, «люби ближнего как самого себя», вот в книге «Левит» это понималось, ближний понимался как соплеменник. Иисус еще не говорил о том, что почти не говорил о язычниках, но тем не менее его взгляды, его точки зрения...
Собаками назвал.
Но он прощает, он исцеляет сразу.
Я просто повторю, Валентина Николаевна, ваш вопрос. И что, за это надо казнить? Распинать?
Они видели, что это было очень опасное движение.
Чем? Если он всех прощал.
Опасное движение, там совершенно было справедливо в 4 Евангелии. Никто не приводит их слов. Это слова в 4 Евангелии Каяфы. Если этот человек будет вот так действовать...
Как? Всех прощать? Ну что ж тут опасного?
Хорошо,
а, кстати, это и есть самое опасное. Это и есть самое опасное.
Ну, как ну, я согласен.
На христианство
я возвращаюсь к тому, что я упомянул в начале программы, Александр Леонидович, потому что вот, ну, не Солженицына возьму. Хотя почему и не Солженицына? Почему вдруг гнев высокопоставленных людей, ЦК, КПСС, органы государственной безопасности? Что им какой-то рязанский учитель, который кропает какую-то билетристику?
Извините,
и так далее?
Они уже знали, что написано «Архипелаг ГУЛАГ».
Да что им «Архипелаг ГУЛАГ»? Да стали продавать на каждом перекрестке, ничего себе не изменилось.
Все думали, что это произойдет катастрофа, и все.
Главное, что автор думал, что произойдет катастрофа, она не произошла. Оказалось, что напечатал «Архипелаг». И ничего, стоял Лубяночка
и не стоит. Давайте не будем вот эти аналогии. Зачем?
Как
давайте,
не будем?
Давайте прямо к делу. Вот вы спрашивали, за что его казнили.
Да.
Я объясняю, даю вот вкратце, в двух словах, как объясняет этот
статус Сандерс.
Ни в коем случае. Ни в коем случае. За то, что он провозгласил близкое наступление Царства Божьего, что оно уже при дверях. За то, что он, благодаря тому, что он исцелял, за ним ходили толпы народа. А непосредственным поводом для казни послужила акция в храме. Значит, вот то, как тоже хороший пример. Значит, интерпретируется это обычно, стандартная интерпретация, что его возмутили торговцы в храме. Как-то в святом месте какая-то идет торговля. Но на самом деле это полный абсурд. Во-первых, значит, храм предназначен для того, чтобы в нем приносили жертвы. Это его главная функция. Значит, жертву птицы и так далее, человек вместо того, чтобы вести за 3-9 земель какого-нибудь голубя, и потом он окажется порчен, и его нельзя будет принести жертву, он вез с собой деньги. И здесь покупал эту птицу для жертвы. Это производилось не в храме, а в специально отведенном месте, в дворе. То есть, если храм выполнял свою функцию жертвы, то в этой торговле не было ничего плохого.
Так, поэтому я хотела бы сказать, значит, вот какая
очень
вещь.
Очень кратко.
Ученые полагают, что это было нововведение, когда стали торговля жертвенных животных продавать в дворе
ежедневно. Это акция в храме, когда он перевернул несколько столы и так далее.
Хорошо,
это согласно Сандерсу. Эта акция имела символический смысл. Она символизировала близкое разрушение храма в эсхатологической катастрофе. И это уже он повторил ученикам, когда сказал, что скоро здесь не останется, видите эти стены, скоро здесь не останется камня на камне. Вот это уже было как бы спусковым крючком. Потому что, с одной стороны, это было глубокое оскорбление верующих, которые к храму относились как к святыне. А с другой стороны, церковное вот это руководство, высшие священники понимали, что здесь есть опасность, если не бунта, но почти бунта, потому что за ним шли люди. Опасность беспорядков, а беспорядки жестоко подарялись римлянам. Малейший беспорядок приводил к жестокому вмешательству римлян. И вот, во-первых, он их раздражал вот этой своей проповедью. И во-вторых, вот эта вот акция в храме. И в-третьих, опасность бунта, вот все это и привело к тому, что они его передали, по их инициативе римляне его казнили.
Говорил Александр Леонидович Чернявский, один из наших двух сегодняшних гостей, вторая Валентина Николаевна Кузнецова. Я от себя только напомню, что в Евангелии есть фраза, которую можно выкидывать, но я бы предпочел не выкидывать, когда евангелист говорит, что, говоря о разрушении храма, Спаситель имел в виду разрушение своего тела. И более того, по всем хорошим правилам науки, у нас есть перекрестный момент, когда Иисус в беседе с самарянкой говорит, что наступает время, когда не на этой горе и не на горе в Иерусалиме будут поклоняться Богу, а в духе истине. В этом смысле Спаситель иудаизма – это ровно то же самое, что сегодня верующие и церковь, православные и религия. Напряженный внутренний конфликт между теми, кто хочет покоя, и теми, кто хочет правды, истины, Бога и воскресения, чтобы не мертветь, а жить. Но слушателям решать самим. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», вел Яков Кротов. Всего вам доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода. свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть, да, нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».